Глава 10. Читатель узнает, кто был младенец, подкинутый 17 августа 1790 года богатому помещику. После тонкого обеда и только что расставшись с друзьями, Тульчинов сидел в креслах, покуривая сигару. Его полное и немного раскрасневшееся лицо выражало столько спокойствия и довольства, что каждый бы мог позавидовать ему. Перед ним стоял повар с глубокомысленной думой на челе. Он соображал обед к завтрашнему дню. Тульчинов на сытый желудок делал оценку каждому предложенному блюду. Если он чувствовал влажность на языке при каком-нибудь кушанье, то утверждал его на завтра. «Ну, Артамон Васильевич, у нас, кажется, обед-то формируется на аглицкий манер», — сказал он. «Да-с, уж розбив будет деликатный», — отвечал Артамон Васильевич с гордостью. «Ну, а суп? А-ля тартюс». Ты думаешь? Тульчинов закрыл глаза и с минуту пребывал в этом положении, а повар не сводил с него глаз и нетерпеливо ждал решения. «Да, хорошо, пожалуй», — нерешительно проговорил Тульчинов. «Ну, а третье блюдо?» — спросил он вдруг. Артамон Васильевич поднял кверху глаза, будто искал вдохновение. Но в эту самую минуту поднялся в передней страшный шум и говор. На лице Тульчинова изобразилась досада, и, глядя на повара, продолжавшего искать вдохновение, он нетерпеливо спросил. «Какой же соус, эки? Позаняться ничем не дадут». Вдруг Яков, против своего обыкновения, шумом распахнул дверь и, запыхавшись, радостным голосом сказал: «Из деревни Нарочный прислан». Трудно вообразить, как сильно подействовали эти слова на Тульчинова и на повара. Они, лукаво улыбаясь, минуту безмолвно глядели друг на друга. «Что? А? Как нарочно, к жаркому, верно, свежая дичь!» — радостно воскликнул Тульчинов. «Не молочничек ли?» — с восторгом заметил повар. «Прикажете Федора сюда позвать?» — спросил Яков. «Зови, зови сюда», — самодовольно потирая руки, отвечал Тульчинов. «Нет», — продолжал он, сгорая нетерпением, — «сам пойду». И старик вскочил и пошел к двери. Приезжий Федор с красным лицом, в нагольном тулупе, в длинных сапогах, был окружен детьми, женщинами, кучерами и лакеями. Все в один голос делали ему вопросы: кто про корову свою, кто про знакомых, кто о матери, кто об отце. Федор вертел голову во все стороны и не знал, кому отвечать. Тульчинов, появившись в прихожей, вывел его из затруднения. В минуту он остался один. Федор отвесил низкий поклон своему барину. «Ну, здорово, здорово», — сказал Тульчинов. «Что, все ли благополучно?» «Слава богу-с, все благополучно у нас», — с новым поклоном отвечал Федор. «Что, Филипп Филиппович прислал?» «Да-с, изволили прислать к вашей милости». Федор озабоченно сунул руку за пазуху, бережно вынул из кожаного большого мешка пакет и с поклоном подал его барину. Тульчинов подозрительно осмотрел пакет. «Вот и письмо к вашей милости от Филиппа Филиппыча», — сказал Федор, подавая письмо. «Ну, а еще чего-нибудь прислали с тобой?» «Никак нет-с. Ясно почтовых». «Что это значит?» — с удивлением спросил Тульчинов. «Не могу знать-с. Филипп Филиппович приказал-с». Тульчинов тяжело вздохнул и сказал: «Ну, накормите его хорошенько. Пусть поживет в Петербурге». Федор поклонился. посылать нарочного и не прислать ничего, — с грустью сказал Тульчинов, обращаясь к повару, стоявшему позади. — Нехорошо, право, нехорошо. Повар печально покачал головой, будто совершенно соглашаясь с мнением своего барина. Воротившись к себе в кабинет, Тульчинов уселся в кресло и нехотя распечатал письмо своего управляющего Филиппа Филиппыча. «Ваше высокоблагородие, по милости Божией все у нас обстоит благополучно. Простите великодушно, что никакого гостинца не прислано, вы ниже увидите причину. Я по делу был в городе, как за мной прислала повивальная бабка Авдотья Петрова, Р. Я нашел ее на смертном одре, то есть на краю гроба. Она немедленно требовала переслать вашей милости какие-то важные бумаги. Я снарядил при мне находившегося Федора». Тульчинов далее не читал письма. Он бросил его на стол и поспешно распечатал пакет от Авдотьи Петровой Р. Писала она в своем письме следующее. «Я чувствую, что конец мой близок. Облегчите великую грешницу и помогите ей загладить преступление, которое она так долго скрывала. 34 года тому назад, августа 17 числа, в 9 часов вечера, в сенях вашего дома был подкинут младенец мужеского пола с письмом несчастной матери, которая умоляла вас презреть сироту. Собственными руками положила я младенца, только что родившегося, в ваших сенях. Вы, как христианин, исполнили свой долг, воспитали сироту. Но где он теперь? И что с ним? Да поможет вам Бог соединить сына с отцом. Да, я страшная грешница, лишила его по просьбе несчастной матери законного отца. По адресу на моем письме к отцу вашего питомца вы отыщете его и снимите с моей души тяжкий грех. Духовную мою прошу вас передать тому, кого я лишила отца. Если же мой грех так ужасен, что кто-нибудь из них уже умер, то прошу вас передать ее наследникам вашего питомца. Знаю, что старый домишко, может быть, вместе со мной рухнется, но все-таки земля стоит хоть что-нибудь. Вот на Медне у исправника торговали его бывший огород и очень выгодно давали. Земля здесь дорожает. Сжальтесь над бедной страдалицей, которая на смертном одре молит вас помочь ей очистить свою грешную совесть. С низким почтением пребываю и прочее, Авдотья Р. По мере чтения лицо Тульчинова хмурилось все сильнее и сильнее, но когда он прочел адрес письма Авдотьи Петровны к отцу его питомца, он пришел в страшное волнение. Тотчас же приказал давать одеваться, закладывать лошадей и, расхаживая скорыми шагами по комнате, повторял: «Боже, какой случай, какой случай!» Однако ж, как ни был он встревожен, а не забыл, что обед не был еще заказан. «Ну, Артамонушка, скорее, ну, соус!» — говорил он, одеваясь. «Скорее!» — кричал он в то же время и Якову, а потом восклицал. «Ну, кто бы мог подумать? Ну, а жаркое?» «Да что же ты?» — чуть не со слезами спросил Тульчинов, заметив, что повар совершенно растерялся, щелкал пальцем за спиной и покусывал губы. «Ну, шляпу!» И, надев шляпу, Тульчинов с упреком сказал повару: «Грех тебе на старости лет быть рассеянным. А еще ты знаешь, что первое достоинство талантливого повара — точность». Повар готовился оправдываться, но Тульчинов поспешно вышел. Действие переносится в серенький деревянный домик в переулке с бесконечными заборами. Горбун сидел в своем кабинете у стола, обложенный бумагами и счетами. Он радостно потирал руками, поглядывая на итоги подведенных счетов. Но понемногу лицо его начинало омрачаться, и, облокотясь на стол рукою, он задумался. О чем? О Поленьке. Других мыслей он не имел с той минуты, как задумал обладать ею. И чем более являлось препятствие, тем сильнее кипело в нем упорное и невольное желание достичь своей цели. Он углубился в самого себя и, спрашивая свою совесть, не мог не сознаться, что все его поступки против нее были низки, бесчеловечны, что всех слез, пролитых ею с той минуты, как они познакомились, он один причиной. Горбун вздрагивал при этой мысли и, будто оправдываясь перед кем-нибудь, бормотал: «Сама виновата. Зачем ты дала мне почувствовать в первое время нашего знакомства, что меня можно терпеть? Зачем ты приняла участие в моем одиночестве? Зачем мне дала почувствовать своей чистотой сердца все, что во мне было гнусного?» Горбун тихо засмеялся и взял листок газеты, где было опубликовано, что купец Василий Матвеев, сын Кирпичев, оказался несостоятелен, и что на днях товар и имущество его будут продаваться с аукционного торгу. Горбун в сотый раз прочел эти строки и, не спуская с них глаз, сказал: «Ну, теперь посмотрим, упрямое дитя. Тебя выгнали, ты голодна, тебе некуда голову преклонить, тебя все оставили, жених бросил, не пишет больше. А несчастная твоя подруга с голодными детьми проклинает тебя. Хе-хе-хе. Нет, нет, я разве умру, так прощусь с мыслью моей видеть тебя у моих ног. Да, и будешь ты меня целовать, миловать». Горбун побагровел и склонил голову на стол. Много выстрадал он от своей дикой страсти. Злобная его натура не могла и не хотела обвинять самого себя. Он приписал всю вину Поленьке и тем свирепее ожесточился против нее и мстил ей за пренебрежение его любви. Оставшись один в небольшой комнате на Козьем болоте, он, не притворяясь, слег в постель от злобы, что ему помешали исполнить давно преследуемый план. Он упал духом и уже готов был отказаться от своих видов на Поленьку, как вдруг странное стечение обстоятельств крепко связало судьбу Поленьки с его интересами. В доме, куда он же поместил ее через Анисью Федотовну в надежде, что она испытает там много горя и унижения, Поленька нашла ласку и покровительство, живет в довольстве. Но она в его власти, судьба ее у него в руках. Он торжествует. Дни и ночи разыскивает он тайну рождения Поленьки, очевидно связанную с другой роковой тайной, глубоко хранимой, но известной ему. Сначала он сам сомневался в успехе своего дела, но случай все рассказал ему. Дарья, в кругу своих многочисленных кумушек, часто вспоминала о Кате, о Палаше, ее дочери, которая исчезла бог весть куда. Много денег передавал Горбун, много обегал разных старушонок, пока, наконец, напал на след лоскутницы, в руках которой была разгадка тайны. Овладев, наконец, ею, он хладнокровно придумал зверский план. Сначала угрозами и обманом хотел склонить Поленьку принадлежать ему, А уж потом ему нетрудно было бы держать ее всю жизнь в своей власти, имея в руках тайну ее рождения. Поленька осталась верна себе, и он решился мстить. Месть была довольно жестокая. Из довольства Поленька впала вдруг в нищету. Притом тайна, думал он, осталась неизвестна ей. Она, верно, плачет и терзается, считая Бранчевскую своей матерью. Пусть плачет, пусть терзается. Чем больше узнает она нужды и горя, тем скорее поймет свое безрассудство, раскается. Так думал Горбун. Размышления его были прерваны приходом Харитона Сидорыча, бывшей правой руки Кирпичева. Перечумков против обыкновения был весел, а пухлое лицо его слегка опало. «Что?» — сказал Горбун после первых приветствий, указывая на газету с именем Кирпичева. «Выпустили из тюрьмы? Поотдохнул там от кутежа? Хе-хе-хе!» «Да что, Борис Антонович, внесите кормовые, опять поступит!» «Полно скупиться! Поживились-таки от него, не жаль и кормить! Ха-ха-ха!» Долго и отвратительно смеялись они. Наконец, правая рука униженно сказал: «Ну, батюшка Борис Антонович, изволили видеть мою усердную службу? Довольны ею? Право, чего у вас понапрасну кладовые-то книгами завалены? Начните, подумавший, и его книги скупить можно. Как откроете магазин, так я день и ночь буду стараться, рубль на рубль пользы представлю. Я уж знаю все, как следует делать, чего хочет публика. В ваших руках будет вся книжная торговля». Горбун лукаво глядел на правую руку, барабаня пальцем по столу. «Ну а зачем же ты свой-то магазин не повел так?» «Что говорить, Борис Антонович», — отвечал Перечумков. «Дело прошлое, молодость, глупость. Хе-хе-хе, молодость. Ох, мне эта молодость. Но мы еще поговорим после. Я ведь толку в книгах не знаю. Уж будьте покойны», — с жаром перебил правая рука. «Я поведу дело на славу. Не ударю себя лицом в грязь. Вам ничего и не нужно знать. Только счета будете пересматривать». «Хорошо, хорошо. Ну а что, его жены не видал?» «Видел вчера. Забилась сердешная, бог знает куда. За Тучков мост, домишко еле держится. Что, плачет? О, как горько! Я пришел, она и ну меня проклинать. Вы, говорит, правая рука остановился. Ну, говори, говори, — подхватил Горбун, усмехаясь. Небось, бронится? Известно. Коли баба разозлится, не жди хорошего. Правая рука, улыбаясь, продолжал: «Вы, говорит, с этим Добротиным погубили нас, и Василия Матвеевича, и меня, и детей наших по миру пустили. Хе-хе-хе. А что, о ней не упоминала, а?» — спросил Горбун. «Нет». «Так если опять поедешь, скажи, знаешь, мимоходом, что она у меня сидит. Вместе, дескать, счета сводит». «Хорошо-с, извольте-с. Ну а насчет магазина что же?» «Эк и пристал. Подожди. Дай мне сообразиться. И денег нет столько», — сердито сказал Горбун. Правая рука недоверчиво поглядел на него и, низко кланяясь, сказал: «Так завтра понаведаться прикажете? Ну, зайди, зайди. Да не забудь, так и скажи, что, мол, считает с ним. Хе-хе-хе». Перечумков ушел, а Горбун долго смеялся, потирая руки, как человек совершенно счастливый. Послышался стук в дверь, которая, впрочем, была полураскрыта. Горбун вздрогнул. «Войдите», — сказал он сердито, — «дверь не заперта». На пороге появился гость, совершенно неожиданный, судя по удивлению Горбуна. То был Тульчинов. Горбун в смущении низко кланялся. Запыхавшийся Тульчинов сел у стола и, указывая Горбуну на его прежнее место, сказал: «Сядь, братец, я пришел переговорить с тобой по важному делу. Ты устанешь стоять». Горбун пугливо поглядел на него. Он вспомнил, по какому важному делу с год тому назад Тульчинов уже приходил к нему. «Ну, скажи мне, ведь ты был женат, а?»
«Был-с»,
— свободно вздохнув, отвечал Горбун. «Это было лет 30 слишком назад».
«Так-с, точно, слишком 30 лет. Ты жил тогда у губернии».
«Так-с».
«И женат был всего около году».
«Да-с», — отвечал Горбун, пытливо поглядев на Тульчинова и сделав смиренную физиономию. «Бог лишил меня молодой и очень доброй жены».
«У тебя были дети?»
«Нет-с. Но позвольте узнать, для чего вам желательно знать?»
«Нужно»,
— лаконически отвечал Тульчинов и, вынув из кармана письмо, заглянул в него.
«Ты много мучил свою жену?» — спрашивал он.
«Ты оскорблял ее низкими и несправедливыми подозрениями, когда она была беременна? Она уехала от тебя?»
«Господи, кто вам таких ужасов насказал? Мы жили дружно и согласно».
«Лжешь!»
Горбун вздрогнул.
«Говорю тебе, что ты лжешь. Говори всю правду. Теперь поздно и бесполезно, да и трудно скрыть от меня истину».
«Она, знаете, капризная была, но я с ней хорошо обходился», — запинаясь, начал Горбун.
«Отвечай на мои вопросы.
Ты довел ее до того, что она бежала от тебя?»
Горбун почти незаметно кивнул головой.
«Ты ее нашел уже при смерти, больной?»
«Да, она по неопытности поехала на телеге беременная и выкинула, а потом и сама умерла скоро».
Тульчинов задумался. В комнате было тихо.
Горбун не спускал глаз со своего гостя.
«Ну, не знавал ли ты, — спросил вдруг Тульчинов, — не встречал ли купца по прозванию Кирпичева? Вот еще магазин книжный.
Уж опечатан и будет скоро продаваться с аукциона», — радостно подхватил Горбун.
«Знаю, — сказал Тульчинов, покачав головой. Он на днях приходил ко мне и просил денег, сумму очень большую, чтоб удовлетворить одного своего кредитора, самого главного и самого неумолимого. Уж не ты ли?»
«Он-с человек-то ненадежный, извинитесь, извинитесь», — сказал Горбун, усмехаясь и потирая руки.
«Знаю», — сказал Тульчинов, — «я его лучше тебя знаю. Послушай. В 1790 году, когда я был в своей усадьбе у губернии, вечером подкинули мне младенца. Я принял его. Когда он подрос, я велел управляющему учить его. Потом я уехал за границу. Приезжаю, он уж взрослый малый. Я рассчитал, что купеческая карьера для него самая лучшая, и поместил его на первый раз в приказчики в ближайшем городе Ша, купцу Н. С той поры я потерял его из виду. Только стороной доходили до меня слухи, что он уже открыл свою лавку, и я радовался за него. Наконец, несколько лет тому назад появился здесь книжный магазин. Я узнал, что этот магазин принадлежит моему прежнему воспитаннику, которого я по имени его крестного отца, моего управителя, назвал Кирпичевым. Я слышал о нем много дурного и, признаюсь, радовался, что он забыл меня. Но, наконец, он недавно
явился ко мне и умолял спасти его от гибели. Я отказал ему, думая, что лучше будет помочь его несчастной жене и детям. Да-с, трое малюток, жена, и ведь весь капитал-то почти ее был, соболезнуя, сказал Горбун. Но не в этом дело. Есть ли надежда спасти его, поправить его дела? Строго спросил Тульчинов. Нет, никакой-с, радостно отвечал Горбун, покачивая головой. Ты его главный кредитор? Яс. Я уверен, что ты не очень чисто поступал в этом деле. Слушай, я прошу тебя, уладь дело как можно скорее. Это твоя личная выгода. Да. Пойди, прими участие, поправь дело. Он слишком озлоблен против тебя. Пойди помирись с ним, растроганным голосом сказал Тульчинов. Горбун тихо засмеялся прямо ему в лицо и, пожимая плечами, сказал, «Как же это можно? Я уж и так много потеряю, а то еще мириться. Да вы изволите шутить!» Тульчинов стиснул зубы и протяжно сказал, «Черствая душа! Я стану шутить, когда человек гибнет, когда его жена, может быть, призывает проклятие на твою голову». Может быть, она теперь говорит своим детям, что ты убийца их отца? Тульчинов пришел в сильное волнение. С отвращением взглянув на нагло спокойное лицо Горбуна, он продолжал более спокойным голосом. Час твой пришел. Я хотел приготовить тебя к раскаянию, но ты сам отвергнул его. На, читай, читай. И Тульчинов подал все письма, привезенные ему час тому назад Федором. Горбун тревожно взял письма. Долго он не решался читать, искоса поглядывая на Тульчинова, который ходил по комнате. Читая письмо к Тульчинову, Горбун все еще усмехался. Но когда прочел он письмо, адресованное ему Авдотьей Петровной Р., лицо его сделалось страшно. Он задрожал и упал на стул. «А-а-а», — сказал Тульчинов, — «ты не ожидал такой кары за свои дела? Бог справедлив. Я пожалел тебя. Я хотел сначала помирить вас, а уж потом объявить тебе страшную тайну. Но теперь поздно. Я не верю. Это обман, это подлог. Меня хотят разжалобить, — воскликнул Горбун, впиваясь своими сверкающими глазами в лицо Тульчинова. Тульчинов спокойно вынул из портфеля маленькую записку и, подавая ее Горбуну, сказал, «На, читай и смотри, чья рука». Заглянув в записку, Горбун дико вскрикнул и закрыл лицо руками. Потом он схватил ее и, как помешанный, стал читать. Поминутно протирая глаза, то всхлипывая, то делая угрожающие движения, он прочел дрожащим голосом. «Всем, что для вас есть святого, заклинаю вас, презрите сироту. Он законно рожденный, но страшные обстоятельства заставляют мать просить вас заменить этому несчастному ребенку родителей. Я уверена, что он будет счастлив, если вы не отвергнете его. Об этом умоляет вас умирающая мать. 1790 года, августа 17-го». С последним прочитанным словом голос его замер, рука ослабла, роковая записка упала. Тульчинов с невольным трепетом наблюдал, как постепенно мертвело лицо Горбуна, как проникалась каждая черта его глубоким страданием. Он молчал, но Тульчинову слышались стоны, которыми, казалось, хотело и не могло разрешиться пораженное и убитое сердце несчастного отца. Глаза его были сухи, но не так
были бы страшны они, если б хлынули из них целые реки слез. Бог наказал меня. Наконец тихо произнес горбун и упал лицом на стол. Стоны безотрадного отчаяния наполнили комнату. Все, чем ныло теперь потрясенное сердце, высказалось в них. Он вечно был чужд всему миру, и мир был чужд ему. Узы любви и братства были ему неведомы, и ни однажды в жизни не было согрето его сердце теплым участием, искренней привязанностью. Для него в целом мире не билось ни одно сердце. Он имел только врагов, и сам был враг всем. А между тем и для него возможны были радости, участия и любви. Но очерствелое, озлобленное сердце не подсказало ему, что губит он родное детище, что восстанавливает, ожесточает он против себя единственное существо, которое не погнушалось бы его безобразием, не посмеялось бы над его чувством. «Кажется, и для него настала минута раскаяния», — сказал Тульчинов, прислушиваясь к отчаянным стонам горбуна. Долго рыдал горбун. Наконец вскочил с необыкновенной живостью и кинулся к своему бюро. Отпер его, выдвинул все ящики. Дрожащими руками брал он деньги и набивал ими карманы. По его бледному лицу текли слезы. «Ты лучше спеши обнять своего сына и его детей, а деньги понадобятся после», — сказал Тульчинов. Ничего не отвечая, горбун с такой скоростью последовал его совету, что Тульчинов едва догнал его. Как только они ушли, рыжая голова показалась в дверях и стала осматриваться. Медленно, осторожно вошел в комнату волчок и прямо кинулся к раскрытому бюро.